подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Солоус, вітаю всіх у Празькій студії «Свобода». І сьогодні маю фантастичного гостя. Це стендап-комік Асада Рахімова, який жартує у тим ліку і на білоруській мові. Добрий день.
Вітаю вас, Ганна.
Асада, я глядела записи ваших виступів і бачила, як ви блискуче себе представляєте. І от я пропоную початку нашої аудиторії, щоб познайомилася з вами більше. Розкажіть про себе.
Ну, мене кличеться Асада, як ви вже сказали. Я узбек, я народився в Японії і вже 6 років живу тут, в Чехії. Ми з сябром заснували разом стендап-клуб «Стендап Черри». Вже амаль год виступаємо перед іммігрантами, як ми, і допомагаємо молодим комікам почати свою стендап-кар'єру.
Ось так. Вам 22 роки?
Так, так, так.
І ви прожили своє життя, я так розумію, спочатку в Японії, далі?
Далі на Кіпрі, а потім в Чехії.
А Узбекистан?
В Узбекистані я ніколи не жив. Ну, просто паспорт є і все.
А на скольких мовах ви говорите, окрім білоруської?
Ну, я ще по-русски, по-українську, по-чешську, ну, японською так само володаю.
А яка родна мова?
Ну, я не знаю. Я б сказав, напевно, або русська, або англійська.
Ну, саме головне питання, яке мені вельми цікавить і всіх, хто нас тепер слухає, як ви прийшли до білоруської мови, як ви її вивчили, як хутко?
Это вельми цікаво, тому що на сам реч я, ну, ніколи не вучив білоруську мову от спеціально. Так, я коли першиню поїхав у Мінськ, я маль нічого не ведав про Білорусь. Ну, чув там, що вулиці чисті, згущенка вкусна, там батько порядок держить. Але, ну, нічого не ведав, і коли я там був, мені з одного боку було вельми приємно, що всі розмовляють на зрозумілій мені мові. Але з іншого боку, я був крихув шоці, що білоруську мову чутно тільки в метро.
Чому я зараз на сцені виступаю по білоруську? Все дуже просто. Просто я веду білоруську мову. Ну, просто я поїхав у Мінськ, так, і там, ну, хочеш, не хочеш, ну, почепиш. На пару фраз. Ну, там. Станція Площа Перемоги.
Я спитався у знайомого, і він мені сказав, що коли хтось в Мінську розмовляє по-білоруську, і він або з вёски, або з опозиції. Так? Я зацікавився. Я зацікавився і почав слухати білоруські пісні там Вольського, Трубецького, от Ойра так само.
Ну, і зрозуміли, що це не тільки той, хто з опозиції, не той, хто тільки з вёски, але і люди культури, це білоруська мова, так?
Так, зрозумів, що є, що насамрэч є пісні, є відео, є і фільми по білоруську. І так само я зауважив, що є шмат супольного і з російською, і з чеською мовою. І з часом почав розуміти тексти у цих піснях. Потім долучився до Discord-серверу білоруськомовного, і навіть здивився, що мог уже вести просту розмову з носбітами мови.
Так, потлумачте, будь ласка, ніякі подручники, розмови з людьми, це все так відбувалося дистанційно просто?
Мамалю все дистанційно, без подручників.
І скільки часу зайняло вивчити білоруську?
Чесно, я не згадую. Ну, там, год, може. Як так.
Які слови, яке вимовлення, які гуки для вас були найбільш складаними?
Мені найбільш складано означити, де має бути натиск у білоруських словах. І як міняється літера «Е» на «Я» перед натиском. Ось це мені завжди було вельми тяжко зрозуміти.
Що б ви пораділи білорусам, які вчили білоруську мову у школі, але не говорять на ній? Але хочуть перейти. Які перші кроки треба зробити?
Ну, коли почати розмовляти на любой мові, вона має бути на слуху. Так, тому слухайте білоруські пісні, глядіть новини по-білоруську, коли є можливість, ходіть на білоруські стендапи. Ось. І головне не боятися зробити помилки, тому що з часом їх буде все менше і менше.
Ви назвали Лявона Вольського, так?
Так.
Сергія Михалка. Кого ще ви слухали по-білоруську? Кого ви читали по-білоруську?
Читав вірші Янки Купали, слухав Торбанд, «Сразу май». От, ну, думаю, це все.
Ці ведаєте ж тепер, що музики Торбанд і їхні жінки за кратами у Турбі знаходяться?
Я не веду.
Вони заставалися у Білорусі, ось, ну, літерально тиждень тому стало відомо, що вони так, покуль на 15 суток арештовані.
Я не веду.
А наскільки ведаєте увагалі про те, що у Білорусі відбувалося у 2020 році і тепер?
Ну, у 2020 році я слідкував за гэтым, ну, але не тое, що прям постоянно читаю новини і так далі. Ну, просто вельми сумно про гэта думаць і уявляць, што столькі людзей жывуць, можна сказаць, десяткі гадоў у турэмнаму рэжыму.
А што вас з Беларусю звязвае, акрамя мовы? Маё сябры, блізкія людзі?
Ну, зараз толькі стендап і сябры. Калісьці я ездзіў у Менск адносна часта, таму што я займаўся японскімі шахматамі сёгі. Так,
Што гэта такое, раскажыце, калі ласка?
Сёгі гэта японскі аналог шахматаў. Так, яны маюць супольнага прэдка, шатарунга, чи як, неяк так. І гэта таксама вельмі цікавая ігра, там ёсць іншыя правілы, але рэальна ў Беларусі наймацнейшыя гульцы ў Европе. Так, не аднойчы перамагалі ў чэмпіянаце і міру, і Європы.
А ви їздили так само, як гулец?
Так, так, так.
А ви на яке місце?
У турнірі для початковців я займав перше місце, а в інших вже навіть не пам'ятаю.
Як цікаво. Я слухала ваші стендапи по-українську, у вас чудовна українська мова. Як до української мови прийшли?
Ну, так само праз знайомих, праз пісні, праз фільми, от так. Ну, і про стендап так само, тому що слухаєш українських коміків і так само хочеш виступати на одній сцені з ними.
Українці вміють сміятися у самі складані часи, і тепер війна вельми драматична для їх час, але, ну, український гумор – це нечто неповторне. І ваші стендапи так само зв'язані з війною. От як ви самі для себе визначили, про що варто жартувати під час війни, які теми от найбільш близькі людям? А про що, махчимо, не варто? Ну,
ведаєте, я лічу, що жартувати треба над усім. Так, питання тільки у тим, хто жартує, як жартує і перед ким. Ось мой партнер по стендап-чері Артур Валінкевич, ён з Маріуполю. І жарти, які ён розказує, я розказати не можу. Тому що люди зрозуміють не так, як ад яго. І так само важно, ну, хто гэтыя жарти слухає. Так, коли до нас приїжджала Настя Зухвала, українська камікеса, вона жартувала перед залом повним людей, які переїхали після початку повномасштабного урвання Росії в Україну. І у них просто інші реалії. Так? І тому гэты більш радикальний, більш агресивний гумор, і він заходив, ну, лепш, чим заходив би у нас. Коли тільки це все почалося, у нас мав бути стендап 26-го
лютого.
Так, так, дякую. 26 лютого мав бути стендап, і ми не ведали, ці треба його робити. Так, ці людям зараз вогуле до жартів. Але ми вирішили, що ми клоуни, і наша справа жартувати. І коли ніхто не прийде на стендап, ну, значить, людям не до сміху. А коли хтось і прийде, наша праця їх розсмішити.
І що було 26-го?
Ми зібрали 2000 крон і відправили на доброчинність от, в Україну. Я вже не згадую, у який фонд, але ми протягом цього року відправили більше за 100 тисяч крон Ну, гэта не мільёны, але ўсё роўна адчуваю, што мы штосьці робім, але не проста так.
Что? Теперь мы записываем, или, я спадзяюся, нас шмат людей будет глядеть. Могли бы пожартовать вот так, как, например, 26-го лютого, и так, как вот, ну, совсем недавно вы жартовали?
Окей. Расскажу про своего батька. Так, мой батька, он ватник. Ну, там, Соловьева, Киселева глядеть постоянно. И он себе лечит войсковым стратегом. Так, и он, конечно, сделал один годный стратегический ход, кинул жонку и двоих детей. Але самое дивное, что он постоянно кричит «Крым наш, Крым наш». Я этого николи не зрозумею. Кажу, какой Крым наш, бать, ты узбек. Вот такие жарты у нас гучат.
А то, что вы сказали, вот, ну, я думал, что там в Беларуси батька трымая парадок. Но это жарт на самом речь?
Ну, тогда это не было жартом. Ну, тогда я реально думал, вот там все чисто, все классно, потому что батька не дал разграбить краину. Але когда начал разговаривать с белорусами, которые живут в Беларуси, которые были вымушены съехать в Беларуси, ну, звичайно, зрозумел, что все совсем не так.
А як треба зміятися з Лукашенки? Часом от говорять, що зашмат, вельми довго з його так іронізували, серйозно не сприймали, а треба було більш серйозно ставитися насамрєч до того, що він робить, до того, що він може зробити. От коли жартувати, то як, наприклад?
Ну, я лічу, що треба відрознювати жарти над персоною і над діяннями, так? Тому що водночас треба жартами показывают, что яны, у всех эти диктаторы, яны так само люди, яны ничем не лепше за нас. Так вот, коли пойти на... Есть YouTube-канал 1420, и там яны роблят интервью на улицах России. И пытаются людей, там, як вы ставитесь до всего. Яны кажут часто, ну, я, конечно, против войны, но там наверху они, наверное, знают, что делают. Наверное, у них есть какая-то информация, которой нет у нас. И вот это вельми небеспечно, коли простое, что мы так серьезно спринимаем президентов и у всех инших чиновников, что мы начинаем думать, что они ну, нечем лепше за нас. Але одночасно треба разуметь, что там каликатуют людей, про это треба говорить серьезно, что это не жарты, это реально людям ну, дренно, что реально треба нечто робить. Вот это две.
Як бы вы с Лукашенки посмеялись, типа кпили.
У нас есть один хлопец, який робит вот такую пародию на Лукашенко. И ось он классно смеется с Лукашенки. Могу потом клип отправить. Я николи не жартовал про Лукашенко.
А с белорусскими комиками, стендап-комиками знакомы вы? Ведаете, что не
нужно? Только с вот, Михасем и Андрусем с Польши. Хотелось бы познакомиться и с остатними.
А на скольких мовах вы жартуете?
Ну, я спробовал жартовать и по-чешски, и по-ангельски, и получается, але не отчуваю, что роблю нечто потребного. Так, коли мы жартуем по-русски для там, иммигрантов из Казахстана, из России, из Украины, из Беларуси, отчувается, что мы можем им нечто сказать, что не могут сказать иншие люди. Тому выступаю вот по-русски, по-украински. Ну и одночи выступил по-белорусски. И надеюсь, что это был не опошний раз.
Я бы назвала вас человеком свету. Какая ваше вызначение вашей идентичности? Откуль вы? Кто вы? Где вы? Какая ваша мова? Какая ваша идентичность?
Я стендап-комик, засновник стендап-чери. Я программист и намагаюсь быть добрым человеком. Моих мов, ну, я не веду. Моя мова русская, ангельская, чешская, украинская, часом белорусская, японская, тому не так. Мне важно быть добрым человеком у першиню.
Вам 22 годы, какую частку себе вы реализовали? Какая ваша амбиция теперь наивеликшая? Ну, кроме того, что треба заставаться добрым человеком, треба быть добрым человеком.
Ну, наши амбиции, как стендап-клубу, вельми изменились все лето, потому что мы вот мы больше перешли на доброчинные мероприемства, и это для меня так само вельми, вельми важно. Так, робить больше доброчинных мероприемств, ехать не только по Праге, але так само в иншие города Чехии, в иншие города Европы. Я бы хотел в этом напрямку рухаться. И, ну, и профессионально так само я бы хотел стать лепшим программистом. Але по стендапу, ну, реально якось вот так расти и робить добро в инших городах Европы и допомагать молодым комикам.
Дякую вам вялікі.
Вам таксама дзякую.
А гэта быў Асада Рахімаў, стендап-комік, для якога самае галоўнае заставацца добрым чалавекам, які жартуе па-беларуску, па-украінску, і все грошы, атрыманыя ад стендапа, адпраўляе на дабрачыннасць ахвярам вайны ва Украіне.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Якія працэсы цяпер ідуць у Расіі? Ці можа вайна ператварыцца для расейцаў у айчынную? На якім этапе свайго існавання знаходзяцца рэжымы ў Расіі і Беларусі? І ці магчымая іх кансервацыя? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім гісторыкам, доктарам гістарычных навук, прафесарам Андреем Зубавым. Добры дзень, Андрей Борисович.
Добры дзень, Сергей Павлович. Рад вас.
Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российского общества? Удается ли пропаганде держать его под контролем? Можно ли назвать режим Путина полностью стабильным?
Нет, я думаю, что сейчас уже полностью под контролем держать российское общество Путину не удается. И он, собственно говоря, это знал, поэтому он всеми силами пытался не вводить мобилизацию в России. Но генералы и, видимо, экстремистские силы, какие-то типа Кадырова того же, или Пригожина, они сказали, или ты вводишь мобилизацию, или мы проигрываем войну. Потому что наша армия меньше украинской. В Украине это было так в сентябре. И мы не можем победить. То есть после отступления из Харьковской области, я думаю, Путину был выставлен ультиматум. Или мобилизация, или война проиграна. И в этой ситуации Путин пошел на то, что он, на что он очень не хотел идти, на, как он называл, частично, на самом деле это, безусловно, всеобщая, но только растянутая мобилизация. И в результате этого его рейтинг обрушился. Около 1 000 000 человек уехало из России. Часть из них вернулась, но большая часть не вернулась. И эти люди, естественно, лишь часть того общества, которое было шокировано этой мобилизацией. У молодых людей, которые попадают под мобилизацию, есть жены, есть невесты, есть матери, отцы, бабушки, дедушки. И большинство из них, конечно, может быть, даже были пропутинскими до мобилизации, но когда надо было слезть с дивана их внуку или сыну и брать в руки оружие и идти умирать в Украину, они против этого. Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. И мне кажется, что сейчас, хотя никакие серьезные социологические опросы нельзя сейчас проводить в России, сейчас большинство русских людей против этой войны, не по моральным соображениям, и даже не по соображениям политическим, по соображениям сугубо личным, и не поддерживают политику Путина. Я уверен, что теперь к ним будет постепенно вползать страх и сомнение во всем том, что до этого говорила власть. И этот процесс не одномоментный, не в один день, даже не в один месяц, но он приведет к полному обрушению системы. Вот такова ситуация сегодня в России.
Андрей Борисович, вы не раз говорили, что война закончится победой Украины. Считаете ли вы возможным полное принятие русским народом поражения от Украины? Именно от Украины, а не от НАТО и коллективного Запада. То есть вот меня волнует вопрос состояния общества. Возможен ли в России коллективный катарсис через признание вот поражения и вины за то, что случилось?
Ну, Сергей Павлович, мы должны, в общем, даже ясно понимать, что, конечно, Украина вносит очень огромный, большой вклад в победу. Мужество и самоотверженность украинского народа нельзя ставить под вопрос. Но, безусловно, без коллективной помощи Запада война была бы уже давно Украиной проиграна. Возможно, была бы партизанская война, как вот украинская повстанческая армия вела после 1945 года до 1954 года в Украине. Но не настоящая война. А сейчас идет настоящая война с линии фронта, понятно, с правительством украинским в Киеве. Но это благодаря тому, что Запад огромные поставки вооружений делает. И второе, что очень важно, дает огромные финансовую поддержку. Один Евросоюз ежемесячно дает примерно 5 миллиардов евро на поддержку Украины. Это огромные деньги. Финансовая система Украины из-за этого более-менее стабильна. Иначе бы она не просто бы рухнула, ее бы не было. Поэтому русский народ, безусловно, воспримет это как победу не только Украины, а победу коллективного Запада вместе с Украиной. И это будет правильно. Но после этого он должен будет делать выводы. Он будет рассматривать эту победу как поражение России или как, наоборот, освобождение России от путинского режима, который пытался и пытается до сих пор отвратить Россию от всего мира и от Запада в том числе, или будет радоваться этому поражению, потому что оно вновь соединило Россию, как это было в 90-е, в начале 2000-х годов, с мировым, с миром, с Западом, с мировой и экономикой, и финансами, и культурой, и всем прочим. Эта же альтернатива была и в Германии. Что произошло в Германии в 1945 году? Поражение нацизма или поражение Германии? И вот Германия сейчас говорит, что произошло поражение нацизма и освобождение немецкого народа от власти Гитлера и его клики. Именно это празднуют немцы 8 мая каждый год. И я думаю, что то же самое будет и в России.
А как вы считаете, возможна ли консервация режима Путина даже в случае поражения войны, в войне против Украины?
Возможно. Такой вариант возможен. Но маловероятен. В сущности, консервация произошла, вот, скажем, большевистского режима после разгрома Красной Армии в польской войне в 20-м году. Чудо на Висле. Вот после этого произошел не крах большевистского режима, а его консервация. Иран. После того, как он проиграл войну с Ираком, режим Аятолл не рухнул, а законсервировался в Иране. Возможно ли такое в России? Возможно, но маловероятно. Почему? Не потому, что это мне или вам, или нам обоим не хочется. А потому, что есть определенные предпосылки консервирования режимов, которые потерпели военное поражение. Авторитарных режимов, которые потерпели военное поражение. Для этого этот режим должен быть связан с народом, общим прошлым. Он должен прийти был к власти на волне народного волеизъявления, ценой даже пролития крови народа ради того, чтобы свергнуть старый режим и привести к власти тот режим, который вот проиграл войну. Как вы понимаете, так было в Советской России, которая во время гражданской войны утвердила новую власть. Так было и в Иране, когда была революция, мусульманская шиитская революция, аятолл в Иране. И поэтому народ считал режим своим. Своим. И такому режиму, своему режиму, он был готов простить поражение. Но когда народ не считает режим своим, а считает этот режим чужим, режим для режима, а не режим для народа, тогда он ему не прощает поражение, и тогда он его свергает. Ну, естественно, возникают какие-то политические силы, которые используют это недовольство народа, и так в той или иной форме режим рушится. Вот, понимаете, так произошло в Германии, где режим гитлеровский поддержал сначала в 1933 году немецкий истеблишмент, старая немецкая элита. А в 1945 году, когда увидели, что Гитлер обанкротился с его планами войны и нового порядка, она также точно протянула руку Западу, старая немецкая элита, чтобы сохранить свои деньги, свои заводы, ну и вообще свою рукопожатность в мире. И знаменем этой изменившей ориентацию элиты был Конрад Аденауэр, была христианская демократическая партия Германии, которая возглавила Германию на выходе из вот этой катастрофы Второй мировой войны. Вот мне кажется, что это вариант более похожий на Россию. Здесь старая элита, которую отнюдь не народ, проливая кровь, привел к власти. Это элита, это КГБшники, это партийная элита, которая управляет Россией уже 100 лет. Эти люди к ним очень скептически относятся в России, считают их денежными мешками, ворами, присвоившими себе все имущество страны в результате, как у нас это называют, прихватизации. А естественно, Путин один из них с его Геленджикским дворцом. И люди не поддержат этот режим, если он проиграл. Пока Путин выигрывал, он был молодец. Он действительно осуществлял чаяния, глубинные чаяния русского народа. Они, к сожалению, имперские. Но когда он не смог осуществить, пошел вон. И я думаю, сами эти чаяния изменятся очень сильно. Надо постараться. Это, конечно, уже задача наша, задача ученых, задача педагогов, задача масс-медиа. Надо постараться объяснить людям, что вообще все эти имперские идеи – это болезнь. И от них надо избавляться, от них надо исцеляться. Вот. Но то, что люди пойдут умирать за проигравший режим добровольно, не будет этого. Люди не идут даже на фронт. Вон миллион человек сбежало, чтобы не попасть под мобилизацию. Мы знаем каждый день. Люди, даже призванные в армию, отказываются брать в руки оружие, отказываются отправляться на фронт, начинаются процессы уголовные в России. Так что шансов заморозить режим у Путина очень мало. Я не говорю, что их нет, но их очень мало. И в этом смысле перспектива на смену режима, на демократический, постепенная, конечно, но ясная.
Вот как раз о демократии мой следующий вопрос. Некоторые аналитики считают, что в России из-за того, что страна остается многонациональной, фактически империей, демократия невозможна. Мол, постоянно нужна твердая рука, чтобы контролировать национальные окраины. Теперь из России уехало очень много спикеров, интеллектуалов, которые оптимистически смотрят на этот вопрос. Вместе с тем, аналитики с соседних стран, бывших сателлитов России, очень пессимистически смотрят на это. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, самое плохое для аналитика – это выдавать желаемое за действительное. Если аналитику из соседней страны хочет, чтобы распалась Россия, он так должен говорить: мне хочется, чтобы Россия распалась. Но не говорить, что так должно объективно произойти. Потому что это есть подмена.
Андрей Борисович, речь о демократии. Возможно ли в России демократическое устройство какое-то более-менее долгое время? Утверждают, что из-за многонациональности это невозможно.
Ну, это, понимаете, легко объяснимая ошибка. Ну, например, в Индии многонациональное государство намного более сложное, намного больше народов. Даже рас, там есть, как вы знаете, и негроидная раса, и европеоидная раса, и монголоидная раса в Индии. Все есть, как известно. Вот, языки дравидские, арийские, чего там только нет. И тем не менее, Индия – это самая большая демократия Земли, федерация. Кстати говоря, довольно жесткая федерация, не такая мягкая, как, скажем, американская. Там штаты имеют меньше прав, чем в Америке. Но, тем не менее, она существует благополучно. Англичане там дали когда-то первые импульсы народовластия, и потом их активно развили уже в независимой Индии. Вот Индия – демократия, многонациональная демократия. Соединенные Штаты, по сути говоря, тоже многонациональная демократия. Процент людей, которые говорят не на английском языке в Америке, намного выше процента людей, которые говорят не на русском языке в России. Тоже вам, пожалуйста, вот явный пример. В конце концов, Великобритания тоже страна многонациональная. Как вы знаете, даже анкету на получение британской визы можно заполнять или на английском, или на кельтском, валийском языке. Я думаю, никто не заполняет на кельтском, но формально это право присутствует. Так что Великобритания – это страна шотландцев, валийцев, англичан и, разумеется, масса людей из бывшей империи, которые приехали туда жить и прекрасно живут. Вот сейчас только что премьер-министр избран индус и панджабский индиец. Вот. Поэтому, на самом деле, многонациональность не противоречит демократии. Другое дело. Многонациональность противоречит империи. И здесь наши слушатели должны ясно понять, что империя – это латинское слово, которое означает принуждение. Империум – это властное принуждение. Поэтому в той же Римской империи, там, скажем, Палестина хотела быть независимой, но ее принуждали, как мы помним из евангельских рассказов, принуждали быть частью империи. Она хотела освобождения. В этой случае работает имперский принцип. А в случае Индии работает демократический принцип федерации, взаимного интереса, уважения взаимного прав, гражданских прав различных национальностей. Я совершенно уверен, что Россия может построить многонациональное демократическое федеративное государство, в котором будет выгодно находиться и татарам, и бурятам, и якутам, и малым народам севера. Всем будет им интересно в нем находиться. И это у нас партия, наша партия «Народная свобода» даже имеет свою программу национальную. Те наши слушатели, которые хотят, легко на сайте Парнаса ее найдут. И увидите, как мы предлагаем решить эту проблему.
И вопрос о режиме Александра Лукашенко, Андрей Борисович. Опять же, многие считают, что даже в случае падения режима Путина в России Лукашенко сможет удержать власть, и страна в форме автаркии сможет существовать годами и даже десятилетиями. Как примеры приводятся Куба и Северная Корея. Каково ваше мнение о будущем Беларуси?
Вы знаете, конечно, Куба и Северная Корея – это ужасные примеры. Вот, кстати говоря, пример Кубы ясно говорит о том, что Соединенные Штаты не вмешиваются во внутренние дела страны, которая буквально находится у них под боком, и режим, в который можно было бы сменить сейчас очень легко. Ну, или сейчас, скажем, в 90-е годы, можно было сменить очень легко. Но, однако, не сменили. Уважают право самого народа выбирать себе правителей. Это некий такой принцип современного демократического мира, и я его понимаю и уважаю. Потому что свобода, которую дали на блюдечке, она никогда не утверждается, она всегда плохо пахнет, потому что это в некотором роде плод иностранной интервенции и не вызывает любви у самого облагодетельствованного народа. Ну, скажем, сербам во многом благодаря России была дана независимость в 1978 году на Берлинском конгрессе в 1878. Но отношение сербов к России было амбивалентным, а болгары просто воевали против России в двух мировых войнах. Поэтому надо свободу завоевывать сами. Это общий принцип. Я думаю, что Лукашенко в значительной степени опирался на поддержку Путина. И люди, которые выходили в 2020 году на митинги с требованиями смены режима в Беларуси, они, может быть, до конца не понимали все, что если лукашенковский режим треснет, то просто будут в той или иной форме введены российские войска, чтобы утвердить Лукашенко или без Лукашенко прорусский авторитарный режим в Беларуси. Если в России будет демократический режим, он, безусловно, будет политически и морально поддерживать демократический режим в Беларуси. Ту же Светлану Тихановскую. Но, конечно, сбросить Лукашенко – это задача самого народа Беларуси. И если он на это решится, а мне кажется, что он на это решится, то тогда без поддержки Путина или другого авторитарного режима в Москве белорусский лукашенковский режим не просуществует долго, и автаркия недолговечна, но опять же это воля самого белорусского народа. Я уверен, что он имеет эту волю к победе. Это, кстати говоря, одно из объяснений, почему Лукашенко боится использовать белорусскую армию в войне с Украиной. Я думаю, он ясно понимает, и ему его разведка об этом говорит, что очень многие белорусы, если не почти все, в армии просто повернут оружие против Лукашенко и или присоединятся к украинской армии, или, по крайней мере, откажутся воевать.
Ну, из вашего ответа я понял, что все-таки теоретически вы допускаете возможность существования режима и без поддержки Путина.
Ну, вы знаете, мы ведь не самые пророки, не бабка Ванда, чтобы говорить будет так, а не так. Мы ученые, и всегда у нас есть допуск. То есть, скажем, я так скажу, что я даю примерно 10% на то, что режим Лукашенко сможет автономно достаточно долго существовать в Беларуси. И 90%, что он будет свергнут в течение ближайших недель или самое большее месяцев после восстановления демократического режима в России.
Дякую, Андрей Борисович, за гуторку. На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У Празе для вас працавал Сергей Обламейко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментуйте и робите репосты, коли у вас есть такая махчимость.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць залатой. На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. Мая залатая палічка пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага з факсімільнага выдання дудкі беларускай Францішка Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціць завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была Свіцісь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам двух месяцаў. «Шляхціць завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і церквы, зніклы крыж святой у Фрасіні, выцесненую на задворкі мову. Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францісак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вазакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францісак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францыску пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 годамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні і друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў музыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся на схілі жыцця, пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліноўскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы купала быў філёзафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта пісаў: «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронны гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Масква не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага купалу. Ліст от Владимира Караткевича з водгукам на одно з першых маіх апавяданняў «Добрый дзень, моя шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, моя першая кніжка была без ваганняў названая па атрацэнзаваным метрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай. Гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала? Верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочий верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Орлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже два дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены, да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Орлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных торжеств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі торжеств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Владимир Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. За августейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей і гэтак далей шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, негледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў высабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафора не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліноўскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.